Дорогие братья и сестры, у нас сегодня замечательное служение, и я хотел бы приветствовать церковь прекрасным христианским приветствием «Маранафа». Знаете такое слово? Оно говорит, оно означает «Господь грядет». Сегодня во время служения многими людьми, участвующими в этом служении, было упомянуто, это прекрасная тема возвращения Господа, возвращение Господа за церковью Своею. И я бы хотел также на эту тему немножко поговорить. Вы знаете, в жизни первых христиан, так говорит история церкви, тема возвращения Господа, она была очень актуальна. Первые христиане ждали возвращения Господа. Они думали, что это произойдет вот-вот. И я думаю, что каждый день их жизни он был пронизан ожиданием Господа. Они хотели, чтобы Господь вернулся. И мы видим, что новозаветные послания, они просто пронизаны этой мыслью о том, что скоро Господь придет. Апостол Павел пишет, апостол Петр пишет, в Откровении записаны эти слова. И, конечно, можно, рассуждая об этом вопросе, прийти к выводу, что то первое время, в которое жили первые христиане, первые века, оно особо не давало верующим людям расслабиться. Да? Вы знаете, наверное, что гонения сменялись гонениями, очень много крови пролилось, и многие верующие люди, они пали смертью мучеников, исповедуя свою веру, доказывая свою веру перед этим языческим миром. Языческий мир не хотел ни в какую принимать христиан. Были всевозможные осуждения, были всевозможные подозрения, обвинения, но христиане выстояли твердо, и выстояли твердо до конца. Конечно, когда происходили все эти события, эти тяжелые времена, я думаю, что большинство христиан думало так, что вот, наверное, эти тяжелые времена и являются исполнением тех пророчеств, о которых говорил Христос, о которых говорили апостолы, о трудных временах, и что действительно вот-вот должен прийти Господь. Я думаю, ни одно сердце было наполнено вот именно таким пониманием, что вот оно последнее время, оно пришло. Но проходило время, а Господь не возвращался. И со временем мы с вами знаем, что гонения немножко приутихли, потом совсем остановились, и в церковь пришло это благодатное состояние спокойствия, власти стали благосклонно воспринимать верующих людей, благосклонно относиться к церкви, и ситуация изменилась, коренным образом изменилась. И уже в III веке мы с вами читаем, как один из церковных историков, Евсевий Кесарийский, он пишет так, что наступило золотое время христианства. Он очень восторженно отзывается об императоре Константине, который правил в III веке. Он очень восторженно отзывается о тех привилегиях, о тех преимуществах, которые получили христиане, о том, как к ним стали относиться хорошо. И я думаю, он выражал не только свои мысли, но это были мысли большинства верующих людей. Очень сильно изменилась ситуация. Она настолько радикально поменялась, она настолько отличалась от того, что было раньше, что люди были в восторге, они действительно понимали, что, ну, наверное, вот действительно Царство Божие пришло на землю. И, наверное, поэтому ожидание Господа перестало быть таким актуальным в их жизни. Они стали больше обращать внимание на Царство Небесное, которое здесь на земле, стали стремиться к тому, чтобы как-то обустраивать его здесь на земле, свою жизнь обустраивать. Настало совсем другое время. Я думаю, что вот эта потеря в сердце ожидания Господа, потеря этого состояния, она явилась одним из важных факторов, из-за которых церковь, она стала потихоньку отступать от Бога, она стала потихоньку оставлять евангельские или библейские принципы устройства жизни и стала охладевать к Богу. С тех пор ситуация в христианстве, она происходит или случается приблизительно по такой же самой схеме. Когда есть гонения, когда есть трудности, когда есть переживания, верующие люди начинают ждать Господа. Когда ситуация меняется, приходят хорошие времена, Времена спокойствия, благоденствия. Это чувство уходит из сердец, и верующие люди начинают обращать свой взор к земному, начинают мысли поглощаться вот этими земными, суетными какими-то планами, переживаниями. И верующие люди начинают охладевать к Богу, остывать и приходить в состояние равнодушия. Должно ли так быть? Правильно ли так? Правильна ли эта схема или нет? Давайте обратимся к Священному Писанию и прочитаем несколько стихов из Евангелия от Матфея, 24 главы, 36 стиха. Написано так. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Вот это место Священного Писания, которое я прочитал, говорит именно о этой теме, которую я сегодня затрону, о возвращении Господа нашего. Я бы хотел обратить ваше внимание на пять, на мой взгляд, важных моментов, которые в этом отрывке Священного Писания можно найти. И первое, на что бы я хотел обратить внимание, это то, что срок возвращения или время возвращения нашего Господа – это тайна. Вы знаете, Бог в своих вечных планах так пожелал, чтобы время возвращения Сына Его, Иисуса Христа, на эту землю осталось тайной. Это Божья воля. И если хотите, Бог решил оставить нас в постоянном неведении в отношении возвращения Иисуса Христа на землю для того, чтобы спасти нас. Я вижу в этом великие божественные планы или великий божественный мотив, который Он заложил во всем этом. Для того, чтобы люди всегда бодрствовали, для того, чтобы люди не засыпали, для того, чтобы люди не охладевали в своей вере, они должны постоянно ждать Господа. И поэтому всякие попытки раскрыть эту тайну, тайну возвращения Господа нашего Иисуса Христа, является, знаете, не просто шарлатанством или обманом, является просто нарушением воли Божьей. Мы сегодня, живя, неоднократно встречаемся, как в средствах массовой информации, в интернете, в газетах проскальзывают такие заявления, что вот ученые наконец-то раскрыли время возвращения Иисуса Христа, наконец-то назначена дата конца света, наконец-то ученые какую-то формулу особую нашли и определили, вот тогда-то и тогда-то будет конец света. Шарлатанство, обман, нарушение Божьей воли. Верующие люди ни в коем случае не должны как-то клевать на эту удочку, клевать на эту агитацию. Все, что надо нам знать о возвращении Господа нашего Иисуса Христа, написано в Священном Писании. И поэтому с верой в сердце, с надеждой и упованием мы должны его ожидать. Следующий вопрос или следующий момент интересный, который бы я хотел отметить, это то, что Господь сравнивает те дни, когда Он придет второй раз на эту землю. Он сравнивает эти времена с теми временами, в которых жил Ной. И действительно, если мы обратимся к жизни Ноя и проанализируем ее, мы увидим, что его жизнь – это, по сути дела, некое пророчество для людей, которые живут в современном мире. Вы знаете, как Ной, мы в свое время получили откровение о том, что придет Господь, Господь будет судить землю. Правда? Получили такое откровение? Прочитали его из Священного Писания. Так же, как Ной, мы не получили от Господа указания какой-то конкретной даты, когда его ждать. А ведь, знаете, Ной ждал 120 лет, ни много ни мало. Никто из нас столько не ждал и, наверное, ждать не будет. Срок ожидания Ноя был достаточно долгий. Мы то же самое должны ожидать, как Ной это делал. Ною Бог дал повеление построить ковчег. Нам дал Бог повеление бодрствовать, ковчег не надо строить. Но я вам хочу сказать, что это очень похожее повеление. Почему? Потому что то, что Ной строил ковчег на протяжении этого длительного промежутка времени, это тоже можно назвать бодрствованием. Если бы он спал, ковчега бы не было. Прошли бы эти 120 лет, как одно мгновение, а ковчега нет, и он бы погиб, если бы не послушал Господа. Я хочу сказать, что мы также своей верой, своим служением Богу строим этот духовный ковчег, в котором в свое время будем спасены не только мы, но будут спасены и наши родные и близкие, те люди, за которых мы молимся, те люди, которые мы несем на руках молитвы к Богу. И поэтому пример Ноя очень вдохновляет. Это есть пример для нас, для нашего терпения и для нашего ожидания. Следующий момент, который я бы хотел обратить внимание, это то, что Библия говорит и Библия утверждает, что привычный ход жизни до самого пришествия Господа нашего Иисуса Христа, он будет продолжаться. Люди как ели и пили, так и будут есть и пить. Как выходили замуж и женились, так и будут жениться. Не будет каких-то особых таких кардинальных изменений в обществе. И во всех этих словах я вижу одно. Бог говорит о безразличии и беспечности, которое будет происходить в этом мире. Христиане не должны присоединяться к этому. Христиане не должны быть безразличными и беспечными, как люди этого мира. И, вы знаете, говорят люди, которые живут в деревне и выращивают скот свой собственный, что даже вот животное, даже домашний скот, он как-то по-особому чувствителен к тем переменам, которые происходят в погоде. Животные предчувствуют какие-то природные аномалии, природные катаклизмы и даже более. Мне рассказывали такой интересный пример, что корова, которую хозяева выращивали, а потом из-за того, что она просто состарилась и повели ее на убой, так вот, когда уводили ее со двора, никто не говорил, никто не предупреждал, хозяин просто набросил веревку на рога и повел ее на убой. Она так долго озиралась назад на свой хлев, так протяжно мычала, тоскливо мычала, что хозяйка уже готова была там вся в слезах отпустить ее назад, и чтобы вернулась она в хлев свой. То есть мы видим, что есть некая чувствительность у животных, но люди сегодня не такие. Люди сегодня не такие. Сегодня девиз людей «будем есть и пить, ибо завтра умрем». Холодные сердца человеческие, беспечны. И как допотопных людей не заставил задуматься Ной, который в течение длительного промежутка времени строил ковчег или проповедовал людям о том, что скоро будет суд. Также и современных людей, но ничего не волнует абсолютно, ничего не трогает, не затрагивает их сердец. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что уже люди, как вам сказать, не просто оправдывают себя, что вот мы не такие уж и хорошие, Богу особо незачем судить нас, мы недостойны суда Божьего. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что люди безразличны и отрешенные, им все равно. Как будет, так будет. Главное, что мы сегодня. Главное, сегодня вот что у меня есть, что я могу потрогать. Это хорошо. А что будет дальше, меня просто не волнует. Вот в какое время мы живем. Следующий момент, о котором говорит Священное Писание, это то, что один берется, а другой оставляется. Вы знаете, это место Священного Писания говорит, что не всякий верующий будет готов. И эти слова Господа Иисуса, они должны как-то по-особому говорить в наше сердце. Мы не должны успокаивать себя тем, что мы просто носим имя христианина. Мы не должны успокаивать себя тем, что мы просто формально причисляем себя к какой-либо церкви. Этого недостаточно. Мы должны иметь близкие отношения с Богом. Мы должны жить по воле Божьей, знать Божью волю. Недостаточно просто формально относиться к какой-то церкви. И очень страшно просто закоснеть в религии и потерять связь с Богом. Это путь к отставлению здесь на земле. И последний момент, который я бы хотел обратить внимание, это то, что Господь сравнивает вот этой вот короткой притче о хозяине, который знает или не знает, когда придет вор и старается защитить свое жилище, он сравнивает себя с ворами, вернее, свое пришествие сравнивает с тем, как нападает на жилище человеческое вор. Вы, позвольте вас спросить, знаете, когда к вам в дом придет вор? Кто знает? Поднимите руку. Есть такие люди? Это вопрос, наверное, глупый. Мы все молимся, чтобы защита и охрана Божья была над нашими домами, правда? Но тем не менее, кража случается. И мы понимаем, что вор, если он приходит, он никого не предупреждает. И его самый главный козырь заключается в том, чтобы прийти тогда, когда его не ждут. Это должно заставить нас задуматься о том, что каким образом поступить хозяину дома, чтобы не попасть врасплох, чтобы не дать подкопать дома своего. Ответ здесь очевиден. Бодрствовать всегда. Бодрствовать всегда. Потому что вор может прийти в любую минуту. И если земными сокровищами, нашими богатствами мы не очень, ну, должны по Священному Писанию не очень дорожить, да, и не очень там над ним трястись, то спасением, то жизнью вечной, то встречи с Господом мы должны очень дорожить. И поэтому бодрствовать мы должны всегда. Его воля заключается в том, чтобы мы каждый день, каждую ночь, в любое мгновение суток должны быть готовы к Его приходу, к Его пришествию. И вот задумайтесь, какой прекрасный стимул оставил для нас Господь для того, чтобы мы всегда были готовы, всегда оставались в нужной форме и всегда были готовы к встрече с Ним. В заключение я бы хотел такую интересную басню, я прочитал, о трех учениках дьявола, врага душ человеческих. Так вот, когда эти ученики дьявола, они отправлялись на землю для того, чтобы получить какое-то обучение, какую-то практику пройти, они стали беседовать с сатаной, со своим начальником, каким образом искусить или погубить людей. И вот один из них говорит: «Я буду говорить людям, что Бога нет». «Это обманет многих, — сказал сатана, — но не всех, потому что они знают, что Бог есть». Второй ученик сказал: «Я буду говорить людям, что ада нет». «Таким образом, никого не обманешь, — сказал сатана, — люди даже теперь знают, что существует ад за грехи». А третий сказал: «Я буду говорить людям, что торопиться не надо. Иди, — сказал сатана, — и ты погубишь их тысячами». Знаете, самое опасное заблуждение — это считать, что времени осталось очень много. Мы должны всегда ждать Господа. Всегда. Я приглашаю вас встать и помолиться.